А вы говорите, мили. Положить на мили
с прибор. Я ему что?
Мне мили.
Рекламирую.
Да думайте о своей...
К чему эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 3 февраля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем. Да, в этом часе программа «Своя правда», но мы будем следить за новостями, будем зачитывать срочные сообщения, будем следить за тем, что творится на московских дорогах. Там сейчас пятибалльные пробки, если кто не в курсе, сегодня пятница, следовательно, вечерний час пик наступает на час-другой раньше, чем в другие рабочие дни. Вот только что стало 6 баллов, 6 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс. ЦОДД, кстати, всего в 3 балла оценивает ситуацию, но уникальных автомобилей все больше уже, более 2,5 миллиона сегодня автомобилей с крупными ДТП, зато стало полегче, всего одно крупное ДТП по статистике прямо сейчас. Город стоит в шестибалльных пробках, ну как стоит. Главные проблемы теперь уже на вылетных магистралях, вот, например, в Королев так поворачивают с Ярославки, что пробка начинается где-то, я не знаю, даже в районе Ленты, что ли, еще в городе, еще до Московской кольцевой автодороги. Да, примерно там начинается эта пробка, и вот так вот, если вы в нее попадаете, прямо около Ленты, вот судя по тому, что я вижу по Яндексу, вот вы как попадаете в эту пробку, так вам стоять до поворота на Королев, чтобы вы понимали, вы будете стоять до МКАДа, потом после МКАДа, вот такие пробки сейчас на выезде из Москвы. Напомню, 6 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс. Мы в прямом эфире, смс-портал для ваших сообщений, плюс 7 900. Кстати, Элис нам из Мытищ как раз пробочку показывает, это вы к чему прислали, я не понимаю. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Кто машины считает, пишет 279-й. А вот такие штучки на столбах висят прямоугольные. Вот они, собственно, машины и считают. Ну, так, во всяком случае, рассказывают. 719-й пишет по предыдущей теме. Если сгущенку в кофе добавлять, то ничего не слипнется, а от гастрита сбережет желудок. Понимаете, какая штука? Можно же в кофе, вы, может, не пробовали, но можно в кофе добавлять обычное молоко. И тогда и не слипнется, и желудок от гастрита будет сбережен. А если кофе будет без кофеина, так вообще никакого гастрита никогда не будет. Но, правда, если вы не будете этот кофе с молоком без кофеина, без сахара и сгущенки пить, к примеру, литрами. Собственно, это про ваши сообщения, которые уже пришли. Теперь дальше уже только по теме. А тема у нас вот какая. Сегодня Сергей Лавров выступал перед депутатами, перед политиками из «Единой России» и рассказал. Это было заседание комиссии Генсовета партии «Единая Россия». Так вот, он рассказал, что Владимиру Путину передана обновленная концепция внешней политики, и президент сейчас изучает документ. Отдельно, он говорит, все новые моменты и элементы, связанные с ними задачи, учтены. Соответственно, это будет обновленная концепция внешней политики Российской Федерации, и там все моменты учтены. Ну вот не очень понятно, что будет, если вот так Лавров говорит, если, к примеру, Путин скажет, что что-то надо изменить в этом документе. Неясно. Но дальше. Лавров рассказал, что Министерство иностранных дел поддерживает инициативу по созданию так называемого «Клуба друзей России». Он сказал, что Запад не имеет права претендовать на моральное лидерство. Клуб друзей России, судя по всему, это какое-то такое не очень формальное движение. Среди прочего, большая интернет-площадка для обсуждений, для того, чтобы продвигать так или иначе российские ценности. Но более подробно Сергей Лавров об этой инициативе, честно говоря, не рассказал. Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов с нами на связи. Андрей Глебович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Концепция внешней политики Российской Федерации. Пока даже мы не говорим об обновленной, которую изучает Путин. Концепция внешней политики – это что?
Концепция внешней политики – это главные линии, по которым мы развиваем свою дипломатическую, военно-дипломатическую, экономическую деятельность. Она, начиная с 93-го года, 5 раз у нас уже изменялось. И сейчас существенные подвижки международной жизни и наших оценок, и общая ситуация, которая, ну, стала совсем другой, предполагает, что все это надо в концепции, конечно, отразить, и МИД уже свою работу проделал, сейчас она находится на утверждение президента.
Вот вы говорите, 5 раз пересматривали за последние 30 лет. Ну вот можете привести пример хоть какой-то из таких пересмотров, чтобы было понятно, как пересматривают концепцию? Вот было так, стало так.
Ну вот, например, если брать 2008 год, то она стала более жесткой, и в ней стало видно, что мы признаем вот не только ту линию, которая в то время, ну, преобладала на снижении напряженности и так далее, но у нас уже многие вещи в западной политике коробили и тревожили, и поэтому она уже была составлена более жестко. Концепция 2016 года, она уже как раз, ну, в большей мере, наверное, похожа будет на ту, которая сейчас будет выйти, потому что там критика западных стран и коллективные, и их действия в международных организациях. То есть вот то, что на слуху, то, что мы видим, все это, естественно, должным образом должно находить отражение в документе, которое предопределяет то, как наши дипломаты и политики должны себя держать и на что должны ориентироваться.
Вы говорите, там критика Запада. Концепция в критике или концепция в том, как противостоять тому, что Запад делает?
В редакциях концепции, о которых я говорю, в них содержались уже положения о том, что мы видим негативные аспекты политики Запада, и исходим из того, что на эти негативные явления мы должны должным образом реагировать. И речь идет уже теперь о параметрах реакции. Я думаю, что в нынешней редакции будет гораздо более жесткая линия на этот счет отражена.
Вот когда вы говорите «жесткая линия», вы начали с 2008 года, говорили, что жесткость появилась еще там, в той редакции 2008 года. А какой жесткости на примерах вы ожидаете от концепции 2023 года?
Я думаю, здесь переход с чисто таких политико-дипломатических терминов и таких подвижек в сторону уже военно-политической лексики, военно-политического лексикона, такого отражения вот возможного в сфере противостояния с НАТО. Вот эти вот линии, они будут более четко проведены.
Смотрите, мы сейчас в телеграм-канале, у нас всегда в этой программе проводится голосование, вот сейчас в телеграм-канал мы выложили такой вопрос про обновленную концепцию внешней политики, но мы же не знаем, что там в обновленной концепции, поэтому спрашиваем граждан, что вы думаете о нынешней внешней политике Российской Федерации? Поддерживаю, поддерживаю с оговорками, не поддерживаю, но есть действия, которые меня устраивают, совсем не поддерживаю и об этом не думаю. Вот вы бы как ответили, Андрей Глебович?
Я бы ответил дипломатично, что я вижу необходимость коренного пересмотра некоторых наших иллюзий, которые были в прошлом, и более четкое написание в этой концепции, что на данном этапе нам Запад противостоит все более так откровенно, и от нас требуется реакция еще более жесткое, мы с вами начали об этом говорить, но, видать, все-таки мы недостаточно профилактировали Запад, и у них сложилось впечатление, что путем наращивания давления нас, в конце концов, можно побудить проводить ту линию, которую они считают оптимальной в отношении нас. То есть, вот, пока не срабатывала наша профилактика, поэтому эта концепция должна усилить профилактику негатива, который идет со стороны Запада на нас.
То есть поддерживаю с оговорками. Примерно так это получается, если мы говорим о нынешней внешней политике. Надо бы жестче.
Да, спасибо. Да. Она требует, конечно, изменения. И надо сказать, что специалисты и прошедшие вот годы, о которых вы говорите, начиная с 92-го года, я помню, у нас в феврале 92-го года была большая конференция в МИДе проведена под патронажем Верховного Совета и Министерства иностранных дел. Уже тогда, такие были разночтения. Я выступал как раз с позицией того, что гонка вооружений не остановилась. Доклад был специальный, он был потом целиком опубликован в независимой газете, что гонка вооружений пойдет дальше, и, к сожалению, уход некоторых идеологических таких постулатов, он не приведет к коренному изменению ситуации в мире. Но меня поддержало в тот период меньшинство специалистов, а большинство были настроены достаточно благостно. Ну, так, такова жизнь, это нормально, это бывает так.
Спасибо. Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, был с нами на прямой связи. Еще раз напоминаю. Итак, телеграм-канал, заходите туда. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Традиционное для этой программы, для этого времени эфира голосование. Обновленная концепция внешней политики России находится сейчас на рассмотрении у президента страны Владимира Путина. Что вы думаете о нынешней внешней политике? Мы не знаем, как будет пересматриваться концепция, но нынешняя внешняя политика, вот по старой концепции, по действующей концепции, поддерживаю полностью. Второй вариант поддерживаю с оговорками. Третий вариант в целом не поддерживаю, но есть действия, которые меня устраивают. Четвертый вариант вообще не поддерживаю. Пятый вариант я об этом вообще не думаю. Ну, то есть, как бы они дипломаты, они политики, у них голова большая, пусть они думают. Такой тоже подход есть. Голосование идет, пять вариантов. Выбираете тот вариант, который с вашей точки зрения наиболее подходит к вашему мнению. Голосуйте, потом к нам присоединяйтесь. Присоединяйтесь либо через смс-портал плюс 7 925 4 8 9 94,8, либо через Telegram, тогда надо писать пользователю «Говорит МСК Бот», либо звонить 7373948. Набирайте этот номер, присоединяйтесь к разговору по телефону. Значит так, смотрим, что Александр выбрал пятый вариант. Александр, не надо, нет, «Говорит МСК Бот», не надо выбирать пятый вариант. Там вы пишете сообщение. Вот Роман Иванович пишет: «Гонка вооружений – это одно из того, что развалило Советский Союз, и он не понимает, что в этом хорошего». А никто не сказал, что это хорошее. Насколько я понимаю, Андрей Бакланов говорил, что на это надо реагировать. Виталий, на какие-то практические... Так, подождите. Разве внешняя политика не должна быть направлена на какие-то практические вещи? Например, чтобы обладатель российского паспорта мог без виза ездить по максимальному количеству стран. По индексу свободы перемещения наш паспорт где-то на 50-м месте. Вроде это тоже работа дипломата, внешней политики страны, практическая консульская. Вот такой поворот. Дальше, 783-й. Концепция должна быть такая. Не слушать МВФ, выйти из ВОЗ, МОК и ВТО. Ну, хорошо, вышли. Дальше что? Ну, просто вы не написали. Вот это, или это такая концепция натурального хозяйства. Мы не занимаемся внешней политикой, ну, судя по тому, что вы написали. Мы не занимаемся внешней политикой, у нас все внутри. Хорошо? Понял. Тогда понимаю. 7373948. 639-й. Уже начали заниматься демилитаризацией НАТО, защите русскоязычных казахстанцев, помахивают ядерной бомбой, куда уж жестче. Полностью провалена внешняя политика. 639-й. Нет ее у нас. Вы только что, даже уж если об этом говорить, вы только что перечисляли что-то, что, возможно, входит во внешнюю политику, то есть вы признаете, что она есть. И после этого пишете: нет, ее нет. Что такое проваленная внешняя политика? Какой она должна быть, чтобы вы сказали, что она не провалена? Клуб друзей России. Это КНДР, Иран и... Подождите, нет. Никто не собирается создавать такой вот БРИКС, НАТО, Варшавский договор, что там еще вспомнить. Еще как, туда же добавляем, значит, клуб друзей. Не-не-не. Это такая площадка. Это такое вряд ли формальное даже объединение. Надо дождаться, конечно, и этих инициатив в деталях, но все-таки Лавров сегодня говорил о большой интернет-платформе, где будут идти какие-то показы, где будут идти какие-то споры, где будут идти какие-то обсуждения и выступления. Поэтому вряд ли этот клуб друзей будет состоять из стран. Этот клуб друзей будет состоять из людей. Я так понимаю. С нами дружить можно только за наши же деньги, как это делает батька. Вот, то есть 600, мы выяснили. Во внешней политике 639-му не нравится, что делается с Белоруссией. 472-й говорит, что дело идет к ядерному решению. Правда, ему это не нравится. Он говорит: увы. Да, дальше. Что? Это я уже читал. Все, теперь 7373948. Телефон прямого эфира. Антанта 2.0. Виталий так это описывает. 659-й пишет, что полностью поддерживает, без подробностей, зато три восклицательных знака. Александр говорит: интересно было бы узнать тогда, какая концепция была изначально. 437-й. Плюшки и пряники должны быть. Своим все, в том числе без виз. Врагам гибридная война, санкции, ограничения, а то и полный игнор. Закрашиваем на карте черным цветом. Значит, своим без виз даже. А нам? То есть вот без виз, как это должно работать? Александр Михайленко, заведующий кафедрой международной безопасности и внешнеполитической деятельности России в Институте права и национальной безопасности РАН ХИКС. Он с нами на прямой связи. Александр Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, мы уже в рамках сегодняшнего обсуждения выяснили, что было несколько концепций внешней политики Российской Федерации за последние 30 лет. Скажите, а изначальная концепция, она была в чем?
Ну, первая концепция была принята в 1993 году, и она отражала то состояние России, которое только независимая Россия только была создана, в 91 году возникла, да, и, соответственно, место в мире, равноправие, то есть такие наиболее общие были положения. И на тот момент еще не было определения такого, а каковы национальные интересы России, а что она должна, к чему она должна стремиться. То есть первая концепция была, ну, достаточно такая общая и не закрепляла за Россией определенного места в мире.
Хорошо, потом были изменения концепции, и как вы охарактеризуете то, что было в 93-м году и к чему пришли в 23-м? Пока про обновленную концепцию мы даже не говорим.
Да, но на данный момент вот эта концепция, которая сейчас на рассмотрении у президента, она шестая по счету. Были концепции 2000 года, 2008 года, 2013 года и 2016 года. Вот. И эти концепции, но они отражали вообще, что такое концепция. Концепция внешней политики – это документ стратегического планирования. То есть она должна отражать те тенденции долгосрочные, которые существуют и которые России надо учитывать в своей внешней политике. Поэтому, конечно же, 2000 год – это рубеж, когда пришел к власти другой президент, да, у нас, то есть Владимир Владимирович пришел к власти, вот, были определенные взгляды на то, что мы должны влиться в процессы глобализации, должны найти свое место там-то, сотрудничество должно быть эффективное с западным миром и так далее. Это вот один этап. Потом прошло время какое-то, и этому этапу подвел итог наш президент, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, что нет, здесь у нас ничего не получается. Нас не воспринимают такими, какими мы есть. Считают, что мы должны стать такими, как вот какая-то западная страна, там все правила принять там и прочее. И у нас поменялась концепция 2008 года. Вот, в 2013 году опять же уже была другая обстановка в мире, надо было принимать и записывать другие положения в концепцию. 2016 год, это уже после 2014, после Крыма там и прочее, то определенные новеллы. Ну а сейчас уже совершенно очевидно, что многие вещи, которые в действующей концепции 2016 года заложены, они просто не соответствуют реалиям.
Ну вот смотрите, один из наших слушателей, подписывается он как Юстас, пишет: концепция внешней политики в сжатом виде может быть одна — продвижение и защита интересов России. Но а как это должны делать дипломаты? Это ведь для дипломатов, нет?
Но концепция внешней политики, это ее реализуют действительно дипломаты. Но это для всех, это все должны понимать. У нас любой наш гражданин, он, конечно, участвует во внутренней жизни, но он и одновременно он участник и внешнеполитической жизни нашей. Поддерживает, там, не поддерживает, каким образом участвует и так далее. Поэтому это не какой-то такой узкий сектор только для дипломатов. Это для документ стратегического планирования, значит, он касается всех граждан России.
Хорошо. Еще, когда вы описывали концепции прошлых лет, вы говорили о том, что в 2007 году, по-моему, это был рубеж, когда мы сказали, что мы не хотим, чтобы нас делали по вашей кальке. Что-то такое примерно прозвучало. Теперь получается, что не выглядит нынешняя концепция Российской Федерации, что она, наоборот, требует, чтобы по ее кальке жили другие.
Ну, во-первых, нынешняя 2016 года нет. Мы так, у нас вообще нет такой позиции, что кто-то должен быть похож на нас обязательно. Наоборот, мы говорим всему миру, говорим о том, что разнообразие – это и есть источник развития. Потому что одни вот так вот делают, другие вот так вот делают. Мы учимся у кого-то, как они добиваются каких-то целей. Вот, а вот Китай, 20-й съезд был недавно относительно, в конце прошлого года. Вот, они говорят о специфике социализма с китайским лицом. Да? И мы присматриваемся к этому. Есть другие примеры довольно интенсивного, эффективного развития стран. Мы тоже это смотрим, и это приветствуем. У нас нет такого подхода, что все должны выстроиться в ряд, как одеть одну униформу военную и быть похожими друг на друга.
Просто тут важно понять, насколько Россия готова договариваться. Ведь тогда придется так или иначе, как это Горбачев, консенсус искать? Горбачев так, по-моему, это называл.
Вот, это как раз очень принципиальный момент, действительно, что надо находить, надо договариваться, надо находить общее, подходящее для всех пути развития. Вот тогда будет действительно развитие мировое. А если будет таким образом, как построено в настоящее время видение западным миром, что должны быть только те механизмы, которые они используют, вот они самые прогрессивные, они самые развитые, поэтому все должны вот таким образом делать, то это тупик мирового развития.
Вот смотрите, с одной стороны да, но с другой стороны, вот пока мы с вами говорим, слушатели пишут примерно одно и то же. Я сейчас вам два сообщения процитирую, а вы прокомментируете. Вот, например, 713-й пишет. Мы с одной стороны жонглируем ядерным оружием, с другой стороны позволяем европейским куклам без опаски приезжать в Киев, и это отсутствие внешней политики. То есть мы должны не позволять кому-то где-то за пределами Российской Федерации. Дальше, следующий, 672-й. Единого подхода внешней политики не может быть. Либо ты диктуешь свою непреклонную волю, либо подстраиваешься под обстоятельства. Опять же, мы должны диктовать, говорят люди.
Ну, я думаю, что здесь не совсем это правильно, потому что диктовать – это вот как раз позиция гегемонизма, что вот один только, он прав, все остальные неправы, и к тому же у него есть достаточно сил, чтобы заставить всех остальных действовать так, как он хочет. Вот конец 90-х годов и начало 2000-х такой позиции были как раз США. А потом даже их некоторые союзники стали отказываться от этого. То есть здесь должна быть немножко другая парадигма. Парадигма с чем связана? С тем, чтобы союзники, стратегические партнеры, чтобы они понимали, что вот это направление, которое мы предлагаем, оно наиболее перспективное. В нем заинтересованы все страны, ну, по крайней мере, большинство стран. И в этом, собственно, суть лидерства, чтобы предложить наиболее приемлемую для человечества идею развития,
ага,
а
хорошо.
Не продиктовать то, что вот я вижу и я хочу.
Александр Николаевич, совсем коротко, у нас минута до новостей, два вопроса. Ну, тут вот 639-й спрашивает, а с какой стати Западу искать консенсус с Россией, 2% ВВП что-то будет миру предлагать?
Да, это 2% ВВП – это одна ситуация, другая ситуация – это видение того, как должен развиваться мир. И если будут предлагаться лидерские решения, а мы видим, что очень многие страны, они стремятся к тому, чтобы найти вот эти вот ростки того, в каком направлении должен развиваться мир и сотрудничество между странами, то это будет воспринято, это будет развиваться такое будет направление мировое.
Еще одно. Значит, вот есть человек у нас один, правда, который говорит, надо выйти из ВОЗ, МОК, ВТО и не слушать МВФ. И пусть внешний мир живет по нашим правилам.
Здесь я бы сказал так, что он правильно смотрит с точки зрения того, что очень многие международные организации сейчас, они уже не соответствуют требованиям времени. Они как раз построены на старых алгоритмах, на гегемонистской политике. Секретариаты в основном там заполнены сотрудниками.
Александр Николаевич, последние секунды мы должны заканчивать.
Да, поэтому действительно нужна перестройка многих международных организаций. И в этом плане БРИКС как пример.
Понятно, спасибо. Александр Михайленко, заведующий кафедрой международной безопасности и внешнеполитической деятельности России в Институте права и национальной безопасности РАНХИКС. 630-й уверен, кстати, что так как вот, это я его, не его цитировал, он говорит, так все думают, что надо отовсюду выйти и диктовать всем условия, надо вести себя как Америка. То есть мы должны будем говорить, что Америка плохая, но при этом вести себя как Америка. Голосование продолжается, радиостанция «Говорит Москва», в ее телеграм-канале, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 3 февраля, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Город стоит в семибальных пробках, которых даже в прогнозе не было, но вот нет. Прямо сейчас Яндекс уже в 7 баллов оценивает ситуацию. Нам в 6 баллов, как максимум обещали в прогнозах, к 6 вечера. Так что сегодня пробки намного превосходят, судя по всему, прогнозы. Посмотрим, что будет дальше. Еще раз, сейчас 7 баллов. Почти 2 миллиона 600 тысяч автомобилей, одно крупное ДТП. Но вот, видите, сложности есть. Сложности прежде всего на вылетных магистралях. Ленинградка, например, останавливается вообще где-то в районе Войковской. И это вот до Химок, и дальше в Химках стоять. Про Ярославку я говорил полчаса назад. Очень сложно сейчас на третьем транспортном кольце, если вы едете в сторону Беговой, в сторону Ленинградки, в сторону Савеловского вокзала, то есть это внутренняя трешка, еще где-то в районе Сити. Вы встанете в пробку, и в этой пробке будете стоять или очень медленно ехать примерно до Рижской эстакады, если вам туда нужно. У нас программа сегодня, программа «Своя правда», посвящена внешней политике. Сергей Лавров заявил о передаче Владимиру Путину обновленной концепции внешней политики Российской Федерации. У нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Сегодня вопрос к вам. Что вы думаете о нынешней внешней политике Российской Федерации? Не про обновленную концепцию, какой она должна быть, а вот нынешняя внешняя политика России. Я ее поддерживаю однозначно. Второй вопрос, второй вариант ответа, точнее, я поддерживаю с оговорками. Третий вариант. Я не поддерживаю, но есть такие действия, которые меня устраивают. То есть частично я все-таки согласен. В целом нет, не поддерживаю. Совсем не поддерживаю. Это четвертый вариант. Пятый вариант. Я об этом не думаю. Но есть люди, для которых внешняя политика — это что-то, что к ним не имеет никакого отношения. Заодно и выясним, сколько таких людей среди нашей аудитории. Наш выход... А вот да, Виталий спрашивает. Это мы возвращаемся уже к теме. Значит, помните, мы до... новостей. Кто-то написал, что надо выйти из ВОЗ, отовсюду выйти и всем диктовать свои условия. Так вот, и да, и другой человек написал, что так все считают. И Виталий теперь всех спрашивает. Один момент. Как выход из Всемирной организации здравоохранения, к примеру, поможет величию России? Непонятно. Элис из Мытищ, кстати, про движение нам пишет. Давайте я теперь тогда понимаю. А, да, это как раз Ярославка. Это как раз Ярославка, пересечение с кем? С Московской кольцевой автодорогой. И вот Элис не может с внешнего МКАДа. А зачем вам переехать с внешнего на внутренний? Непонятная история. В общем, короче, пересечение МКАД и Ярославки — это очень тяжело. Элис там провел без движения примерно 30 минут. Будут 9-бальные пробки, утверждает 783-й, потому что снег уже идет хлопьями. Я не понимаю, где конкретно хлопья снега падают до такой степени, что это приведет к 9-бальным пробкам, но еще раз напомню. Прогнозы показывали максимум 6-бальные пробки примерно в это время, но уже 7-бальные. Дальше. Возвращаемся к теме. Прямая логика в глобальной экономике не работает. В глобальном мире 2% ВВП могут нанести ущерб мировой экономике при санкционной политике в отношении такой страны. Миша, то есть вы опять говорите о концепции угроз. Если вы будете пытаться нам вводить в нашу сторону санкции, вам же от этого будет хуже. Примерно так, да? Хорошо. Григорий говорит, если отовсюду выйти, взносы не надо платить, и командовать нами никто не будет. А мастер иначе пишет, вот про ВОЗ, если уже возник вопрос, мол, как это помогает, если выйти величию России. А его нахождение, говорит, как помогает. Не, подождите, логику как раз предыдущую я понимаю. Зачем что-то делать, если это никак не влияет? Тогда зачем выходить? Ваш вопрос, он ведь как раз не так, как вы формулируете. Спикер перед новостями, пишет 639-й, предложил как альтернативу МВФ БРИКС. Я, говорит, не припомню, чтобы БРИКС за все эти годы сделал вообще хоть что-нибудь сообща, не то чтобы общий банк организовать. Индия и Китай — экономические враги, а мы там под ногами путаемся. 639-му не кажется правильным движение вот в эту сторону, в сторону БРИКС. 672-й, а зачем нам договариваться с государством Сомали? Ну, как-то придется, кстати. Ну, он спрашивает, а каким образом вы договоритесь? Дальше. Разнообразие и многополярность – это предвестники мирового бардака. Это Виталий пишет. Когда один тянет в одну сторону, второй в другую, еще двое каких-то местных царьков снизу тянут, еще не пойми куда, это расшатывание так называемого мирового порядка. Ну, подождите, еще раз, ведь никто не говорит про абсолютную многополярность. Или все-таки вы видите под формулировкой многополярность такую абсолютную, когда действительно все абсолютно равны? Может ли такое быть? Брэнгвин, внешняя политика соответствует возможностям страны после ее разгрома. Пока не, он считает, что страна разгромлена Горбачевым и Ельцином. Пока, говорит, не разовьемся, будем лавировать между центрами силы. Вы видите, ну, то есть внешняя политика, она ведь ровно в том, чтобы развиваться тоже. Вы видите в этой, в нынешней внешней политике некое направление развития или как? Лосиный остров, пошел сильный снег, пишет 995-й. Ну, это к вопросу о пробках. У нас получается, что сил диктовать свои условия нет, но мы пытаемся их диктовать, ну, как получается. Дальше. По Щелковскому шоссе снег, правда, хлопьями, пишет 812-й. Еще одно подтверждение того, что в город пришел сильный снег, следовательно, дальше будет хуже. Ну, не 6 баллов, и, может быть, даже не 7 нынешние. Нужны надежные партнеры. Это 625-й пишет, упоминая при этом запрещенную в России организацию «Талибан». Внешняя политика – это просто печаль для Марины. 639-й пишет, в Европе была до 20 века многополярность. Там суммарных лет без войны за 5 веков не наберется и 40. То есть многополярность – это плохо. Дальше. Виталий возвращается к Всемирной организации здравоохранения, которая, как кто-то полагает, мешает величию России, и надо оттуда выйти. А что он говорит, прямо из ВОЗ звонят в поликлинику в Беляево и так верховодят? Ну, просто хочется понять механизм. Ксения Дубинкина, старший преподаватель факультета мировой политики МГУ и кандидат политических наук. Ксения Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут много говорим сейчас о внешней политике Российской Федерации. Не раз упоминали историю про многополярность. А Россия выступает за многополярность в мире сейчас. Насколько прав наш слушатель, который утверждает, что многополярность в истории человечества только к войнам и приводит?
Вы знаете, как нам показывает история, что к войнам приводит не только многополярность, но может даже и биполярный порядок точно так же приводить к войнам. И тот биполярный порядок, который мы наблюдали в мире с 1945 года по 1991 год, да, он не приводил к прямому столкновению двух крупнейших сверхдержав. При этом все конфликты были перенесены на периферию. И на периферии как раз было огромное количество конфликтов, причем во всех частях мира. Это была и Африка, и Юго-Восточная Азия, и Центральная Азия. Поэтому любой порядок, если нет стремления к сотрудничеству, конечно, может приводить к возникновению военных конфликтов.
Стремление к сотрудничеству – это стремление к компромиссам или это стремление понять, чего хочет другой? Вообще, как это работает?
Но в настоящем мире, конечно, это должно работать в идеале через международные организации. И, собственно, когда создавалась Лига наций, то это было основной ее задачей, потому что мир, который был потрясен Первой мировой войной и не хотел больше такого же огромного конфликта, в нем создавалась Лига наций в 1919 году. Но при этом уже с самого момента ее создания, конечно, в ней были определенные недостатки, которые и не позволили ей предотвратить Вторую мировую войну. И поэтому, когда на протяжении всей Второй мировой войны, прямо с 1942 года до 1945 года, постоянно шли конференции по созданию ООН, для того, чтобы она уже стала действительно эффективным механизмом предотвращения глобальных конфликтов. Да, то есть мы знаем, это была и Потсдамская конференция, и Ялтинская конференция, и Тегеранская конференция, Каирская конференция. И в принципе, конечно, на протяжении первых десятилетий он выполнял свою роль, потому что глобального противодействия, глобального конфликта между США и Советским Союзом не было. Но на периферии, конечно, не всегда эти конфликты можно было решить. Поэтому, естественно, роль международных организаций здесь может быть ведущей в предотвращении конфликтов. Но в настоящее время, конечно, мы наблюдаем кризис и европейской безопасности, и всего международного порядка. Поэтому и та же Организация Объединенных Наций нуждается в своем реформировании. И ВОН это также прекрасно понимают. Собственно, с 2000 года, когда еще генеральным секретарем был один такой самых выдающихся Кофи Аннан, уже тогда вставал вопрос о необходимости реформирования ООН. И есть несколько вариантов проектов реформирования Совета Безопасности, но пока, к сожалению, очень медленно движется эта реформа.
Понимаете, это ведь реформа не только от внешней политики Российской Федерации зависит, от других стран тоже в определенной мере. Насколько правы люди, у нас много таких среди слушателей, которые говорят, что в нынешних условиях внешняя политика скорее не нужна. Ну, то есть, что надо выйти из ВТО, надо... Многие, кстати, говорят, что в ООН нам делать нечего, а про Европу уже даже наши депутаты говорят, мы туда, и наши дипломаты говорят, мы туда не то, что даже и не вернемся, и не планируем даже. А вот с этим что делать?
Ну, вы знаете, здесь я, конечно, не соглашусь с теми слушателями, которые говорят, что нужно выйти из Всемирной торговой организации, из ВТО, потому что ВТО в данный момент, несмотря на то, что, конечно, у нее очень много... недостатков, но это является единственным глобальным инструментом, который регулирует все мирохозяйственные связи. Россия туда вступала на протяжении 18 лет, с 1992 по 2010 год.
Смотрите, а все эти международные организации ставят перед нами условия, а мы не уверены в том, что эти условия ставят такие же и перед другими участниками.
Перед другими участниками.
Ну да, то есть, что к нам определенное предвзятое отношение. И если это так, зачем там продолжать оставаться?
Продолжать оставаться в первую очередь для того, чтобы, например, вести, успешно экспортировать и импортировать продукцию, для того, чтобы вести мирохозяйственные и экономические связи, внешнеэкономические связи. Потому что в условиях глобализированного мира оставаться в изоляции очень сложно. И для того, чтобы процветать, в принципе, всем государствам необходимо международное сотрудничество.
Вот понимаете, вы говорите так, а тут приходит тут же сообщение, да не нужны нам эти условия глобализации, мы можем быть самостоятельными. Люди уверены в этом. Я не говорю, что все.
Наверное, но, в принципе, я думаю, слушатель, который так пишет, может оглянуться в своем доме, в своей квартире и подумать, что из его... что из предметов его обихода является самостоятельным, а что является продуктом глобализации.
Это я вам скажу, я даже слышал этот ответ, это результат заговора. Мы могли бы, но нам помешали.
Конечно, и в принципе развиваться всегда нужно. Развивать нужно и внутреннюю экономику, и одновременно внешнеэкономические связи. Можно использовать удачный опыт зарубежных коллег, а точно так же можно использовать их неудачный опыт и смотреть на их ошибки и уже в развитии собственного производства, собственной промышленности этих ошибок не допускать. Мне кажется, в таком симбиозе как раз и происходит самое эффективное развитие государства.
Тогда еще один вопрос. Давайте, от такого же радиослушателя, 995-й, говорит, вот вы говорите, что там важно, чтобы мы были в ВТО. А что отрегулировало ВТО, говорит он, в пользу России? Ну, то есть все уверены, что бы они там ни регулировали, все это было во вред.
Хорошо. Ну, например, когда Россия вступала во Всемирную торговую организацию, на протяжении почти 18 лет шли переговоры, то у России достаточно были, наши дипломаты выдвигали достаточно жесткие условия по регулированию сельского хозяйства, потому что для нас сельскохозяйственная отрасль, естественно, является крайне важной, и в условиях нашего климата нам необходимо достаточно большой объем субсидирования со стороны государства. Нормы ВТО субсидирование, в принципе, запрещают. И ВТО пошло нам навстречу и разрешило в течение сначала 6 лет, с 2012 по 2018 год, первый переходный период по сохранению субсидий и дальше с 2018 года их сокращение, но тем не менее сохранение этого субсидирования. И, например, с 2014 года во многих регионах наши сельскохозяйственные предприятия стали очень активно развиваться. Поэтому, да, нам в этот период шли навстречу, и очень многие условия, которые мы выдвигали перед ВТО, они были удовлетворены.
Спасибо. Ксения Дубинкина, старший преподаватель факультета мировой политики МГУ, кандидат политических наук, была с нами на прямой связи. Королева Марго пишет: я думаю, ВОЗ – это участие в мировых конференциях по открытиям в медицине, когда все страны делятся открытиями в области медицины, и это печально, если мы не будем в этом участвовать. А дальше. Что? 639-й. В автарке уехать не смогла даже КНДР. Они живут, по сути, на торговле через Китай. О чем мешают наши родители, я не понимаю. Вернуться к лошади и телеге, к жизни до 40, к смертности половины детей. Ну, хорошо. Дальше. ВТО нам разрешило. Вот ключевая фраза, пишет 650-й. А как вы хотите? Подождите. Если вы собираетесь жить в неком общежитии, ну, вот когда мы говорим «мировое общежитие», да? Если вы собираетесь жить в мировом общежитии, вы же должны о чем-то договариваться. Да ладно, зачем про мировое? Вот вы живете в неком многоквартирном доме. Вам же надо как-то договариваться. И тогда получится, что общее собрание вам разрешает делать то-то и не разрешает делать то-то. Вот ключевая фраза, что ли, для вас? Зерновая сделка, это же про ВТО, пишет 672-й. Григорий пишет: нашу вакцину так и не признали, куда смотрит ВОЗ. Дальше, 7373-94. Да, 995-й. Если вы будете требовать что-то делать по отношению к нашим спикерам, мы будем вынуждены вас забанить тогда. Ну вот вы, извините, но мы неоднократно уже говорили, мы не обсуждаем ни с друг друга, ни спикеров. 7373-94-8. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Юстас, а разве западных фермеров не субсидирует государство еще как? А как? А это тоже ведь важно. Мы ведь говорим о программах субсидирования и их объемах. Вот вы говорите, а как? Еще как? Больше, чем наших? Вы точно знаете? Дальше. Нам надо выйти из конспирологии, Виталий продолжает. Непонятно, как мы в нее так быстро вступили. 5 минут беседы, и мы ведь договоримся до мирового заговора рептилоидов. Ну, а почему нет? Вот Василий говорит, вот у нас закваски для сметаны нет в том объеме, как нам надо. Покупали за границей, своего не развивали. Чем ВТО помогло, себе помогло. Не понял. А ВТО должно было нам помочь со сметаной. Я не очень понимаю. На ВТО ссылаются, когда оправдываются в неудачных для нас сделках. Санкции – это политика, а не экономика. 7-3, это 719-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я не очень понимаю, там ВТО и ВОЗ, они относятся к внешней политике или нет? Не думаю, что они
Это международные отношения, конечно, относятся.
Ну, мне кажется, все-таки это как-то с краю. Но по-любому... Внешняя политика, она, вот наша внешняя политика, у меня такое ощущение, что вся ее концепция, она построена на каком-то вакууме. Вот нам бы вот так вот хотелось бы, и делайте все так, как мы хотим, или никак, но
так подождите, не бывает. Ну подождите, секундочку, вот люди многие, которые пишут, они как раз говорят, а давайте так попробуем, кто вам сказал, что так не бывает?
Ну почему? Мы уже попробовали, мы же сказали, что убирайте манатки там на линию 97-го года, мы будем диктовать, кому вступать в НАТО, кому нет, ну вот мы получили.
Так вот, подождите, подождите, а люди и говорят, так вот, надо не говорить, мы будем диктовать, а начать диктовать.
Ну вот мы продиктовали, мы же сказали, убирайтесь, ну что-то не убрались. Вот, и вот мы получаем сейчас то, что мы получаем. Просто для начала у страны, во-первых, должна быть, ну, некоторая, некоторые возможности. Вот, это во-первых. А во-вторых, должна быть переговорная позиция. То есть, если мы чего-то хотим, мы должны что-то дать. Ну, иначе просто не бывает. Вот, а что мы дать-то можем? Вот, у нас переговорной позиции нет. Вот мы чего-то
ну,
хотим.
Подождите, ну хорошо, вот вы же сейчас говорите то ли теоретически, то ли практически. А чего мы должны предлагать?
Смотрите,
ну, вот вы говорите, вот, а нам вот, дать нечего, вы говорите.
Отлично, отлично. Так если мы ничего не можем... Вот мы хотим,
чтобы... Секундочку, еще раз. Вы же говорите, для того, чтобы... мы должны... Ну, то есть, мы чего должны дать?
Вот, так об этом и основной вопрос.
То есть, у нас ничего нет, я понял.
Нет, смотрите.
Давайте, ну, вот я пытаюсь от вас услышать это.
Вот, так я пытаюсь сказать. Мы хотим, чтобы вот эта зона Восточной Европы, да, она была нашей зоной, как бы, влияния, да, ответственности, чтобы к нам никто не лез, и так далее. Хорошо, окей, ребята, давайте. Но мы за это что-то должны, ну вот от нас, наверное, чего-то за это хотят. Вот. А что мы за это можем дать? Если мы ничего не можем дать, то почему нам должны уступать в этом? Вот вопрос. Если,
Ну подождите, хорошо, а на ваш взгляд, а что бы мы могли? Я все пытаюсь, как бы, чтобы на примере понять.
Вы знаете, что бы мы могли? Наверное, я, честно говоря, я даже не знаю что. Поэтому если мы ничего не можем за это, ну, как бы, предложить, то этот диктат, он упирается в боевые действия, к чему мы, собственно говоря, и пришли.
Вот. Я понял, спасибо. Мы не можем дать то, что хотим дать мы. Мы должны спрашивать, что от нас хотят. Ну да, это же все-таки такой двусторонний процесс. 7373948. Голосование продолжается. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Там один вопрос, несколько вариантов ответов. Выбирайте, через 4 минуты будем подводить итоги. Да, Сергей Алексеевич?
Добрый вечер,
прошу.
Юрий. Значит, все концепции внешней политики, вот 93-го, там, 2000-го, 8-го, 13-го, 16-го, они похожи в одном, в целях. Цель первая и главная – обеспечить надежную безопасность страны. Она обеспечена? Обеспечена. Если брать от 16-го года, что мы успели от 16-го до настоящего? Создать мощные вооруженные силы, причем с новейшей техникой, техникой, которой нет у потенциального врага.
Ну, это сохранить же не... Подождите, это же не про внешнюю политику сейчас вы говорите?
Это не про внешнюю, но это цель внешней политики. Одна из главных. Вторая цель главная – это сохранить и укреплить суверенитет и территориальную целостность. Мы что, потеряли территорию? Мы ее наоборот увеличили. Прочные авторитетные позиции в мировом сообществе. Тут можно спорить. Я считаю, что достаточно прочные и авторитетные с некоторыми там, естественно, какими-то «но». Потом воздействие на общемировые процессы в целях формирования стабильного мирового порядка. Мы что, боремся? Мы еще как боремся? Мы единственные, кто боремся вместе с Китаем. Но мы впереди Китая. И не надо забывать, что МИД не определяет внешнюю политику, а МИД – это инструмент внешней политики. Определяет политику президент.
Чего вы ждете от новой концепции?
От новой концепции жду, вот, чтобы она была приближена к настоящим условиям и более жесткой была.
А, ну, что, ну, хотя бы на примере, чтобы мы понимали, о какой жесткости вы говорите.
Об обеспечении надежной безопасности страны надо более решительно действовать.
Ну, пример можете какой-то привести? Чего
создать
не хватает?
Угрозу, создать угрозу конкретную, я не имею в виду применение...
То есть, подождите, то есть внешняя политика Российской Федерации создать угрозу?
Да, вот именно не прямым текстом писать, а дипломатический.
Я же вас спросил, я понял, а дальше уже дипломатический язык, все остальное. Это понятно. 639-й, интересно, Китай-то в курсе, что мы впереди него? Виталий не может понять, чем вот Всемирная организация здравоохранения и ВТО так гражданам насолили. Миша продолжает. Когда приходит друг и говорит, что ему негде жить, есть несколько вариантов. Выгнать, оставить у себя или позвонить знакомым в банк, что ему тому дали кредит на жилье. Россия большая страна. Она может предложить своим друзьям много различных инструментов, чтобы развиваться вместе. Но, опять же, вот, ну, вы бы написали хоть один из инструментов, чтобы мы понимали. Если не вступать в ВТО, можно субсидировать отрасли без разрешений, выпускать продукцию в том объеме, в котором нам необходимо. Ответа в пользу ВТО так и не последовало, пишет 344-й. Ну, раньше мы не были в ВТО. Понимаете, какая штука? Ведь там история какая. Раньше Советский Союз выпускал все, что необходимо в объеме, в котором необходимо, не получилось. Потом выяснилось, что лучше все-таки какая-то международная кооперация. И вот тогда возникает вопрос. Для международной кооперации есть определенные ограничения. Надо договариваться. Нахождение в МОКе – это позор или не позор? Это 672-й или 892-й, потому что два одинаковых сообщения пришли как бы от разных абонентов. Еще один звонок, и будем подводить итоги голосования. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, это Виктор 26-й, благодарю за эфир. Нет сметаны, нет картошки, что это такое? Пусть, как говорится, люди, которые этим делом занимаются, пусть, как говорится, почешут свою голову.
А где картошки нет, Виктор?
Да не картошка, мне обидно, что она не наша, понимаете? Уж Россия, матушка, картошку с семенной нету. Из Египта выписывают, елки-палки.
Не та картошка, то есть она есть, но не та. Хорошо, договорились. Еще, значит, Юстас требует, чтобы я подчеркнул, Россия борется в Восточной Европе не за зоны влияния, а за зоны безопасности. Ну вот еще и картошка не наша страдает, Виталий, который говорит, то есть что, получается, ракеты на Кубу? То есть учебник истории? Не... Короче, у нас был вопрос. Обновленная концепция внешней политики России находится на рассмотрении у президента Владимира Путина. И мы спросили, а что вы думаете о нынешней внешней политике Российской Федерации? 30% говорят, поддерживаю полностью, это самый популярный ответ. 28% говорят, поддерживаю, но есть оговорки. Третий по популярности ответ, полностью не поддерживаю, так говорят 18%, еще 13% говорят, не поддерживаю, но есть такие действия, которые меня устраивают. А 11% вообще на эту тему не думают. В следующем часе Александр Асафов.